В начале октября отгремела битва под Вальтурно. Гарибальди отбил последние наступления бурбонской военной силы. Но в те же самые дни и генерал Чальдини подавил сопротивление папского войска под Кастельфидардо и вошел в Абруццо и Молизе, а они были частью бурбонского королевства. Ни его в Палермо не находил себе места. Он прознал, что среди его очернителей в Пьемонте были клевреты от Лафарина. Значит, Лафарина прыскал ядом против всякой красной рубахи. Просто хочется все бросить, убивался Ипполита не его. Но как можно бросать в такие моменты? Только крепче придерживать руль. 26 октября случилось великое событие. Гарибальди и король Виктор Эммануил встретились в Тиано. Гарибальди передал королю Южную Италию. «За такое по меньшей мере почетного сенатора», — сказал на это не его. Но ничего подобного. В начале ноября Гарибальди устроил в честь короля парад в Казерте. 14 000 пехотинцев, 300 голов конницы. Король не снизошел появиться. 7 ноября был триумфальный въезд короля в Неаполь. Гарибальди, как новый цинцинат, удалился на остров Капрера. О, великий человек! И не его плакал, как заведено у поэтов, к великому раздражению Симонини. Через несколько дней армию Гарибальди ликвидировали. 20 000 волонтеров перешли в Савойское королевское войско. Туда же влились и 3 000 офицеров-бурбонцев. «Это честно», — кивал головой Ниво. «Они тоже, как и мы, итальянцы. Но, конечно, жалко видеть такой финал великой эпопеи. Я не стану никуда наниматься. Еще 6 месяцев на жаловании и распрощаюсь. 6 месяцев мне требуется для окончания работы. Дай бог уложиться». Работы у него и впрямь было черт знает сколько, потому что к концу ноября он едва успел подвести итоги на конец июля. Так что действительно требовалось еще 3 месяца, а может и больше. Когда в декабре Виктор Эммануил пожаловал в Палермо, Ниво сказал Симонини: «Думаю, я последний краснорубашечник тут. На меня странно смотрят. Я выгляжу как дикарь? Но надо же отмести клевету этих распроклятых лафаринианцев. Господи, если б я знал, чем это все кончится, то в Генуе, чем садиться на корабль, лучше бы я просто утонул. И конец всему делу». Симонини так и не изловчился добраться до чертовых гроссбухов. Неожиданно Ниво провозгласил, что ненадолго отлучается в Милан. «А кассовые книги? Оставляет их в Палермо или везет с собой?» Это оставалось загадкой. Ниво проотсутствовал 2 месяца. Симонини употребил это печальное время. «Я не сентиментален», — твердил он себе, «но все-таки что за Рождество такое без снега и с кактусами?» В прогулках по окрестностям Палермо он купил мулицу, выудил из багажа сутану Падре Бергамаски и трусил верхом на мулице от деревни к деревне, коллекционируя все, что слышал от священников и крестьян, но по большей части изучая сицилийскую кулинарию. В одиноких астериях, затерянных среди сельской местности, он отведывал непритязательные и недорогие, но изумительного вкуса блюда, такие как вареная вода. Корки грубого хлеба заливаются в супнице аллеем, посыпаются свежеразмолотым перцем, затем отвариваются в соленой воде резанные луковицы, очищенные помидоры, мята. Через 20 минут все это выливают в ту же супницу, где уже накрошен хлеб. Еда настаивается 2-3 минуты, и все готово, в горячем виде на стол. На въезде в Багирию была одна такая тихая таверна в глухом углу, на несколько столиков, укрытая приятнейшей тенью, что ценится на Сицилии и в зимнее время, с грязноватым по виду и, вероятно, по существу хозяином, где умели стряпать восхитительные блюда из внутренностей. фаршированное сердце, свиной холодец, черева, рубец и самая разная требуха. Там он встретил двоих знакомцев, сильно разнившихся между собой, которых лишь намного позднее его гений сумел вплести в замысел единого плана. Но не забегаем вперед. Первый из тех двоих был местный дурачок. Хозяин держал его из милости и кормил из милости. Впрочем, он был способен на разнообразные полезнейшие услуги. Все его звали Бронте. Он был родом из Бронте и сумел как-то сбежать от расправы. Он жил во власти воспоминаний о бунте, а после второго, третьего стакана колотил кулаком по столу и орал: «Хозяйчики, берегитесь, близится час расплаты! Исполнилась чаша народного гнева!» С этими самыми словами на устах умер его друг Нунцио Чиральдо Фраюнко, расстрелянный по приказу Биксио с четырьмя другими крамольниками. Мыслей у Бронте в голове было немного, но одна идея имелась, и это была идея фикс. Он хотел убить Нино Биксио. Бронте с его странностями годился на один другой зимний вечер. Лекарство от скуки. Интереснее был другой субъект, всклокоченный и в начале знакомства злобноватый, но, как выяснилось, когда он начал расспрашивать трактирщика о рецептах блюд, такой же данник первостатейного стола, как и наш Симонини. Симонини поведал ему секреты Аньелотти алла Пьемонтезе, а тот ему в ответ «все тайны классической капонаты». Симонини ему о сыром мясе по способу Альбы. Тот просто зверел на глазах. В ответ сам выкладывал, что мог, о выделке марципана. Этот маэстро Нинуццо изъяснялся почти по-итальянски и дал понять, что бывал даже в заграничных краях. Постепенно, под влиянием священнического авторитета Симонини, будучи завзятым почитателем некоторых мадонн в святых часовнях в округе, Нинуццо дошел до такой доверительности, что рассказал духовному лицу свою жизнь. Он, оказывается, служил пиротехником в бурбонской армии, но не в военном подчинении, а как нанятый мастеровой, приставленный к пороховому погребу. Отсюда недалеко, в двух полумилях. Гарибальдийцы разграбили бурбонцев и реквизировали боеприпасы и порох, но чтобы не разбирать весь склад, оставили на месте и порох, и Нинуццо. Нинуццо поручили присматривать за порохом и определили ему довольствие от военного интенданства. Он и торчал там, скучая в ожидании новых распоряжений, в недовольстве оккупантами-северянами, в ностальгии по королю, в мечтах и фантазиях о новых бунтах и новых движениях протеста. «Я бы пол Палермо мог бы взорвать, захоти только», — шепнул он Симонини, когда уверился, что тот вовсе не за пьемонцев, и открыл тому тайну. Оказывается, узурпаторы не заметили основного. Под пороховым погребом имелась крипта, и она была набита пороховыми бочками, гранатами и прочим артиллерийским боезапасом. Он хранит их к заповедному дню, ко дню восстания. Знает, бригады сопротивленцев уже собираются на горах. Скоро у пьемонцев-захватчиков земля загорится под ногами. Говоря о взрывчатке, он прямо сиял. И приплюснутая физиономия, и подслеповатые глазенки преображались. Он почти хорошел. Однажды он привел Симонини в свой каземат. Спустился в подпол и, отдуваясь, вынес оттуда горсть черноватых зернышек. «О, преподобный отец!» — пыхтел он. «Что может сравниться с хорошим порохом? Глядите на цвет! Серовато-черный, и зерна при давлении даже не крошатся! Вот, попробуйте, возьмите лист бумаги, сыпаните этот порох на лист. Вы увидите, сгорит, даже бумаги не затронет!» Когда-то пропорция была 75 частей селитры, 12 угля, 13 серы. После этого в моду вошла так называемая английская рецептура — 15 частей угля, 10 серы. Поэтому и проигрывают войны. Теперь же гранаты не взрываются. У нас, у истинных мастеров, а нас очень мало, к прискорбию или же к счастью, так вот у нас теперь вместо индийской селитры — чилийская. Эта штука совсем другая. Что лучше? Как же не лучше? Взрывчатку отец мой изобретают каждый день новую, и каждая хуже предыдущей. Один офицер королевский, ну, законного нашего короля, был один офицер, ходил с таким видом, будто знает все на свете. Подбивал меня использовать нитроглицерин. Ему и невдомек, что нитроглицерин хлопает только при сотрясении. Как его детонировать? Сидеть сверху и бить молотком, пока сам не взорвешься в первую голову? Верьте, не верьте, а если будет нужда кого-нибудь подорвать, очень рекомендую старый добрый порох. Тогда да, тогда загляденье смотреть. Маэстро Нинуццо находился в экстазе. Для него в мире ничего красивее не существовало. В тот день Симонини не так уж вслушивался в эту болтовню, но внимание обратил. И вот эти слова внезапно возвратились ему на память в январе. Что же все-таки делать с этими проклятыми счетными книгами? Где они? Неоспоримо одно, архивы и сейчас в Палермо, или, по крайней мере, вернутся в Палермо, когда не его вернется с севера. После чего Ипполита не его повезет их в Турин, разумеется, морем. Нет никакого резона днем и ночью за ним шпионить. Все равно я не найду этот сейф. Ну, а если найду, не открою. А найду и открою, будет страшный скандал. Не его официально заявят об утрате ведомостей. Может открыться даже, что заказчиками преступления были мои туринские распорядители. В тишине провернуть это дело не удастся. Ну, предположим, вижу я не его в тишине одного за ведомостями, вонзая ему в спину стилет. Но ведь с таким покойником, как не его, тоже хлопот не оберешься. Испариться эти книги должны, требовали туринцы. Рассеяться, как дым. Хорошо бы с ними рассеялся, как дым, и сам не его. Да так удачно, чтобы его смерть, трагическое и случайное, затмило и заставило бы забыть утрату архивов. Значит, поджечь, либо взорвать здание интенданства. Серьезная затея. А вот как еще можно бы сделать? Пусть и не его и архивы, и все, что с ним будет, все это пойдет ко дну во время переезда морем из Палермо в Турин. Ну, кораблекрушение. Утонут 50 или там 60 человек. Никому и в голову не придет, что мишенью были 4 затрепанных реестра. Идея, конечно, оригинальная и дерзка. И трудновыполнимо. Но Симонини к тому времени заматерел и опытом, и умом. Он был уже не мальчишка, умевший только мутить воду с университетскими однокашниками. Он понюхал войну, пригляделся к смерти, конечно, к чужой, и определенно укрепился в намерении избежать тех альпийских крепостей, которые пообещал ему Негри ди Сен-Фрон.